17, 1 bis 6. Рома, прочитай 17 главу с 1 по 6 и включительно, пожалуйста. Спасибо. Итак, речь идет здесь о суде над блудницей. Она сидит на многих водах. Далее мы будем считать, что это город. И точно так, так и старый Вавилон тоже был на многих водах. И также в переносном смысле она сидит на многих водах. Мы знаем, что Вавилония была вдоль реки Ефрат. И там было очень много каналов. И поэтому там было много воды. И также здесь мы видим, что многие народы имеют с ней дело. Потому что вода – это народы. И мы тоже читали, что море представляло собой народы. И благодействовали цари земные с нею. Это тоже ветхозаветний язык. В Ветхом Завете часто шла речь о том, что еврейский народ блудодействовал, оставив Господа, а Израиль был обручен с Богом, но он начал участвовать в идолослужении. И есть очень много мест в Ветхом Завете, которые показывают, что в Божьих очах это блуд, духовный блуд. Может быть, а потом возьмем некоторые места. Во всяком случае, Иоанн взят в пустыню, поведен в пустыню, и он видит эту жену. Пустыня показывает духовный климат, духовную атмосферу. А невеста сидит на высокой горе. Этот город является большим свидетельством. Этот город видно издалека, эту невесту. А блудница, ее духовное состояние – это пустыня, пустота. Там нет жизни. И она сидит на багряном, кровавом звере. Цвет багряный – это красный. Багряно-красный зверь – это этот цвет показывает нам цвет греха. Мы уже и у Исаии имеем дело с этим. Можете, если грехи будут твои багряные, я убелю их, как снег. Помните это место? Исаия 1 глава, где-то 11 стих, наверное. Шелестим, шелестим страничками, легче будет запоминать. Сейчас посмотрим, какое точное. 18 стих. Кто нашел, прочитайте. Спасибо. Да. Genau gleiche Farbe. Итак, багряный цвет говорит о грехе. И этот зверь, он багряного, красного цвета. И, это, и имя зверь преисполнен именами богохульными. Мы знаем это зверя уже. С 13 главы. Это тот же самый зверь. У него 7 голов и 10 рог. Рогов. Это этот зверь, это новое римское царство. И она сидит на нем и едет. Это удивительно. Сначала мы думали, что это зверь имеет власть над всем. И что никто не может завладеть этим этой империей последней. А здесь эта жена, она сидит на нем. Это значит, она управляет им. Она оказывает влияние на этого зверя. И четвертый стих. Жена обличена была. Описывается. Порфиру и багряницу. Опять описывается здесь греховность. Также порфира – это цвет или одежда богатства. Богач, который ничего не хотел дать Лазарю, он тоже одевался в порфиру. И она также золото, украшена золотом, богатство на богатстве, драгоценные камни, жемчуги и золотая чаша даже в руке. Но над чем она наполнена? Мерзостями и нечистотою, блудодейство ее. Итак, она полна греха. И это тоже взято из Ветхого Завета. Она блудодействовала. И она давала пить из этой чаши блудодеяния другим, чтобы другие пили, чтобы другие грешили с нею. Однажды Иисус сказал фарисеям, что вы чищете внешность чаши или сосуда, а внутреннее полно нечистоты и мерзости. Матфея 23 глава. Двадцать пятый стих. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри не полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. И они полны хищения унт. Ungerechtigkeit, Russisch. Это интересно, что полны хищения и невоздержания написано в греческом, 25 стих. Они не могут сами руководить собой. И также и эта блудница. Она не может сама владеть собой. Она блудодействует со всеми. И также написано имя у нее на челе. Это была тайна. Это не тайна, это не земной Вавилон. Земной город Вавилон давно уничтожен, его давно нету. Сегодня это руины. Там, если поезд проезжает мимо этого города, то он остановится, если только попросит. А так поезд проезжает мимо этого, где был Вавилон, не останавливаясь. И это тайна, это значит, что это просто какое-то собирательное это имя Вавилон. Это мать блудницам и мерзостям земным. И я видел, что жена упоена была кровью святых. И она преследовала верующих, святых. Она виновна в крови свидетелей Иисусовых. И Иоанн удивляется удивлением великим. Он никогда не думал, что так может быть. Эта прекрасная женщина, и какая она внутренне ужасна. Далее мы читаем. И ангел говорит, что ты удивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, который несет его. И он начинает рассказывать, кто такой зверь. Прочитаем 8 по 10 стих включительно, пожалуйста. Спасибо. Итак, это описание нам уже немножко знакомо. Сначала объясняется зверь, на котором она едет верхом. Этот зверь был. Это царство было. И его не стало. И оно в подготовке, оно готовится, чтобы снова выйти, и это будет новое мировое царство римское, и пойдет в гибель, когда Иисус Христос снова придет. И жители земли, это неверующие имеется в виду, здесь точно уже описывается, кто такие жители земли. Это люди, имена которых не вписаны в книгу жизни. Они будут удивляться, что это животное, этот зверь появился. Мы уже читали об этом в 13 главе. И далее мы здесь описывается толкование, что семь голов – это семь гор. И здесь двойное значение. Сначала семь голов есть семь гор, на которых сидит жена. И второе, это семь царей. Сначала семь гор. Можно действительно здесь говорить о фактических горах. Потому что дальше будем считать, что блудница – это город. И этот город может располагаться на семи горах. Также эти семь голов – это семь царей. И это мы уже и в 13 главе уже объяснялось, что это такое. Это семь царств, пять из которых пали. Помним головы барса. Потому что этот зверь, который вышел, он был подобен барсу. И у Даниила в 7 главе барс имел 7 голов. Фиркофе. Сначала имел 4 головы, это было греческое царство. Потому что мы знаем, что после смерти Александра Македонского греческое царство разделилось на 4 царства. Итак, первый был, это когда было царство еще объединенное греческое, но эта голова упала, Александр Македонский. И потом мы видим 4 головы у барса. Это были эти последователи, царство последователей Кассандрос, Лизимах, Селевк и Птоломей. И эти тоже пали. Уже 5 упало. И потом 6-е – это римское государство. И один есть, это значит 6-й есть, а другой, 7-й, не пришел. И это новое царство, которое восстанет, оно во времена Иоанна еще не существовало. А когда придет, будет на короткое время. Это будет 7-е царство. Это будет 7-е новое мировое царство, которое восстанет, о котором мы читали в 13 главе. И далее, в 11 стихе, а этот зверь, который был и которого нет, это мировое царство, это царство, которое исчезло, потом появилось, является также 8-м. Итак, это мировое царство объединится под одной личностью. И эта личность, это будет 8-я личность, будет называться Антихрист. Итак, это будет 8-й, это будет Антихрист, это будет уже личность. И он это большое царство, он приведет его к расцвету. И потому что там написано, что он из числа 7. Он восстанет из этих 7, из 7-го царства, и на базе этого 7-го царства он будет 8-м по счету правителем. Давайте вспомним видение Даниила. Как было тогда? Появился 4-й зверь. И мы читаем там, из этого 4-го зверя появилось 10 рогов. И мы помним там, что эти 10 рогов были одновременно 10 царств. Это были 10 царств, которые объединились. И потом из этих 10, мы читаем, вырастает маленький 11-й. Помните? Маленький рог. И потом этот 11-й, и он потом объединяет эти 10, и он их приводит к рассвету, такому, которого еще это царство никогда не переживало. Итак, это царство Антихриста будет иметь 2 фазы. Сначала 10 царств объединяются. Антихриста еще нет. Он потом вырастает, появляется. Он не один из 10, нет. Он на них вырастает, 11-й. Даниил пишет, что он 3 исторгает, вырывает 3. Помните? Но он сам объединяет их, сам объединяет, он сам будет представлять с собой их. И это свое царство Антихриста сделает он великой силой, великой державой. И это, этот Антихрист превратит это государство в величайшую державу. И это будет его последняя фаза. Здесь 11 минус 3. 10 минус 3, 7 плюс 1, получается тоже 8. С двух сторон 8. Ну и далее написано, что он и пойдет в погибель. Они, не, 10 восстанут, и он перед ним, и он из них вырастет, маленький. Потом 3 он убирает и становится 8. Так будет. Одновременно, одновременно. Дицензин gleichzeitig. Да, одновременно. Сложная арифметика, да? Но эти 10 нельзя понимать символически. Почему нет? Потому что здесь уже не картина, не видение. Это не видение, это объяснение ангела. Это толкование. Он видел это видение, но здесь ангел толкует, что это значит, братья. И когда ангел говорит, что 10 царей, то мы не можем сказать 20. Понимаете? Когда это фрагмент или картина какая-то, видение, то понятно, что она что-то говорит, эта картина. Но когда ангел смотрит на эту картину и толкует ее, то надо брать это все дословно, а не символически. Надо быть аккуратным в этих вопросах. И далее этот восьмой идет в погибель. Когда придет Христос? Погибель — это пришествие Иисуса Христа. До сих пор более-менее понятно, да, Наташ? Правильно. Да. Семь было их. Семь, 10 убрано. Было 10. 3 он убирает. Остается 7. И он на базе этих 7 начинает действовать. Да, после 7 идет 8, да. Потом, давайте сначала это разберем. Я фрагт jetzt, kann das Rom sein? Ich sage ein bisschen später, wir lassen uns... Ja. Да, подождите сейчас. И я, говорит, немножко хочу такое любопытство поднять у вас. Все в порядке. Я dachte, dass wir jetzt alles klar haben, und doch nicht alles klar. Еще не ясно все. И кто такая блудница, это непонятно. Мы пока сейчас было описание зверя. Зверь, понятно, кто он. А блудница непонятно. Рома. И так далее мы читаем 10 рогов, которые ты видел. Суть 10 царей, которые еще не получили царство. Видите? Они в будущем появятся. И с точки зрения Иоанна это будущее. Получат. Но примут власть со временем как цари на один час. Один час это значит определенное время. И часто мы в Библии имеем дело с таким высказыванием. И Господь говорит, пришел час. Но это было более длинное время, это не было только час. Да, пришло время. Это на определенное время здесь имеется в виду. И они имеют одни мысли. Одно мнение, интересно. Meinung, что это не griechischen? И они имеют один смысл. Bei uns ist die Gedanken. Но имеется в виду здесь намерение, одно намерение. А что у тебя в английском? Они будут иметь одно намерение. Или один ум, да. А? Да, будет одна цель. цель лучше. Одно намерение, у всех будет одно намерение. Это мнение, одно мнение. Мнение и намерение. И одна цель, спасибо, вот брат сказал, одна цель. Что важно, что эти 10 рогов, это не все цари земные. Потому что на земле в это время будет больше, чем 10 царей. Если речь идет здесь о царях, то это могут быть и президенты, и канцлеры, это все верхушки государств. Патриархи. Но у него патриарх, das ist der geistliche Führer von Russland, zum Beispiel. Здесь идет политическая власть, не религиозная власть, да. Значит, что на земле будет больше царей, чем эти 10. Потому что написано, что все соберутся на большую... 16 глава, 14 стих, интересно написано, 16-14, hier bei uns fällt diese und, und begriffen gibt es hier und, hier, 16-14. Ja, und das die Beschreibung. Смотрите, 16-14, там написано, это бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царям земли, и в рейсе там написано «и всей вселенной». И в театрах, видите, и всей вселенной. Значит, царям земли, которые объединились, и к остальным, и всей вселенной, Саша. Добавь там «и» в себя. Да. Добавил. 16-14, я. Я. 16-14. Das sind die demonische Geister. Und, genau, ja. Was, da, bei uns fehlt und, deswegen ist es unverständlich. 16-14. Земли и всей вселенной. Земли и всей вселенной. Это значит, что были цари земли, над которыми власть, еще цари во всей вселенной, есть другие еще цари. Потому что мир намного больше, чем эта империя. Это царство 10 царей. И есть еще другие цари. Но, естественно, они будут под влиянием, но они не будут порабощены так. Это остальные цари, которые... Цари земли. Вселенная – это земля. Да, земли. Да. Да, а тоже хорошо. Земли и всего населенного мира. Да. А, ну да. Космос. Понятно. Jetzt, wenn wir zurück zu den griechischen hier, 14 hier, und Universum steht geschrieben bei dir hier, auf Griechisch. Эрде, там написано Ойкомения, империи и всей империи. Это имеется все остальное, что в мире есть. Ойкомения. И всей империи, да. И всей Экумении написано. Ойкомения. Дальше. 12 стих. Мы уже разобрали. 14 стих дальше. Без энде. Рома, 14 до конца, пожалуйста. Thank you. Спасибо. Итак, дальше мы читаем, что они будут вести брань с Агнцем. Это брань можно отнести к Армагеддонской битве. Или можно сказать, что они вообще ведут войну с Агнцем, преследуя верующих, святых. Можно здесь и так видеть. Но в чем мы здесь уверены, что Агнец победит их? Почему он победит их? Не потому, что он так хорошо умеет воевать, но потому, что он есть Господь господствующих и Царь царей. А одного того хватает, кто он есть, чтобы их победить. Это уже успех для победы, или основание для победы. Когда он придет, он явится тем, кто он есть. И битвы уже не будет. Потому что он победитель. Ему только надо появиться. И исход битвы уже ясен. Ему надо только сказать слово «дунуть». И все. Будет уничтожено. Ну, они пойдут на Иерусалим, потому что там, да, сначала мы... В Захарии написано там. У Захарии написано, что представители всех народов придут туда. Что армия, да. Ага, если Армагеддон, то тогда это все будут. Wenn Armagedon ist, dann kommen alle Völker dann. Да, это больше всего, что там Армагеддон. Это все народы туда придут. Да. А там же это Магеддон долина, там огромнейшая. Там, не знаю, сколько, там армия очень большая поместится в этой долине. Очень большая. Даже больше. Это огромнейшая долина. Иосафат, да. Долина Иосафат. Иосафат, это то же самое. Или это называется долина Иосафат, или Израильская долина. Не Израильская, а Израильская долина. Это все одно и то же. Что касается этой брани, что здесь Антихрист не один ведет брань со святыми. А 10 этих царей помогает ему. И получается, что не только злой этот Антихрист, все эти цари тоже злые. Они захотят уничтожить святых. Они ведут войну с Агнцем. Похожий язык мы видим в Иеремии 50 главе, 24 стих. Кто нашел уже? Прочитайте, пожалуйста. 50-24 Иеремия, Игорь. А 24. Читай. Спасибо. Кстати, там правильно перевести «повел войну против Бога Господа». А как они вели войну против Бога? Тем, что они воевали против народа Божьего. Если кто-то идет против народа Божьего, Саш, то он воюет против Бога. А? Будем сейчас разбираться. Верите, Павел, он загонит это спите. Дело в том, что мы все должны думать, что такое Вавилон. Только с того, что если мы что-то скажем, и это неправильно, надо все молиться об этом и думать. Давайте продвигаться дальше. 14 стих. Агнец и с ним, и те, которые с ним суть званные, избранные и верные. Это наша история. Он нас призвал. А ответившие на его зов называются избранные, позванные. Потом они избранные во Христе. И они верные. Они остались верными. Они не отпали от Него. Итак, Бог призывает. Всех призывает. Это приглашение на брачный пир. Потом некоторые приходят. И те, которые пришли, это званные гости. Это званные гости, правильно? Приглашенные. Хотя приглашают все, но приглашенные становятся только те, что пришли. Но так как они пришли, они драгоценные в глазах, возлюбленные в очах Божьих, потому что они откликнулись. И так как они остались верными, они стали верными. Es gibt viele gerufene und wenige gewählte. Многие приглашены, но очень мало отзываются, очень мало приходят, принимают это приглашение. Это они избранные во Христе, те, что пришли. Они избранные, потому что они пришли. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы. Мы в первом стихе уже говорили это. И далее, 10 рогов ненавидят эту блудницу. Сейчас. Каждый готов ее растереть, разодрать, потому что она сидит на них. Она влияет на них. Но они как бы не подходят друг другу, эта блудница и этот зверь. И это ненавистная любовь. Но они нуждаются в друг друге, чтобы чего-то достичь. Во всяком случае, как только станет возможным, зверь убивает ее. И здесь мы считаем, что они разоряют ее, обнажают и плоть ее съедают. И сжигают в огне. Это опять-таки описание Ветхозаветнее. Езекииль, прочитайте 23-25. Ja, ich habe gesagt, sie suchen jetzt. Dritte Mose auch, 21, 9 oder nicht? Okay. Спасибо. Хватит. И здесь речь идет о Израиле, оставившем Бога. А здесь так описывается кончина блудницы. И 17 стих, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его. Итак, вопрос в том, кто эта жена? В 18 стихе написано. Ангел говорит, что это жена. Он говорит, что это жена. Кто это жена? Город, великий город. Великий город. Он больше ничего не говорит. Здесь не написано. Я сказал Иерусалим? Этот был Иерусалим, да. Это просто мы сказали, что как описывается, а там одинаково описывается разорение, что это используется библейский язык здесь в описании. Язык Ветхого Завета. Я всегда думал, что это, наверное, католическая церковь, эта жена. Но не совсем подходит. Не подходит. Потому что католическая церковь – это не город. Есть Ватикан, есть там центр, но это не город. Я ищу, кто же эта женщина. Если я читаю только то, что написано в Откровении, и если я ищу, где что, как описывается этот великий город еще, где еще есть такое упоминание «великий город», то я возвращаюсь назад, в 11 главу. Это тоже описывается великий город там. Но он называется не Вавилон. Там он называется Содом и Египет, помните? Это отпавшее от Бога еврейство, иудейство. И там написано, где был распят и Мессия. И Иерусалим часто упоминается там, где упоминается весь народ. Дочь Сиона – это весь еврейский народ. Но эта дочь Сиона стала блудницей. Давайте прочитаем некоторые места. Исаия, откроем Исаия 1, 21 стих. Исаия 1, 21. Нашли, кто нашел? Читайте, время наше и ваше. Спасибо. Давайте прочитаем еще Еремию 2:20. Спасибо. Или Еремию 3:1 можно почитать еще. Дальше прочитай там. Спасибо. Или Еремия 13:27 можно почитать еще. 13:27. И можно прочитать еще Матфея 23:34, Матфея 23:34 и до 27 стиха. Матфея 23:34-37. Кто нашел, пожалуйста? Матфея 23. 34-37. Спасибо. Спасибо. И Откровение 18:24. А? 18:24. Спасибо. Я не могу здесь догматически ничего сказать. Я выражаю просто свое предположение. Но я думаю, что речь идет все-таки здесь о иудействе. И город представляет иудейство. Мы знаем, что Иерусалим был разрушен уже в 70-м году нашей эры. Но иудейство не умерло. Может быть, здесь и подразумевается, что еврейство объединит в себе что-то, иудейство в себе что-то объединит. И мы еще не знаем, как происходить будет развитие событий. Мы нельзя предсказать будущее. Как будет дальше обстоять дело с религиями? Но одно понятно. Мы знаем, что евреи сегодня имеют великое влияние во всем мире. Я просто знаю немножко по... Взять даже по России, в кого в основном все деньги? Всякие там, вот в Якутии, кто там, как его зовут, этого? Абрамович. В Москве эти Жириновские все это все в основном еврейские фамилии. В Швейцарии, если взять, между прочим, самые большие магазины, они не стесняются и называют их еврейскими именами. Манора, это семисвечник, или потом есть, допустим, большущий магазин в Берне, это Лёб, называется это сердце. Потом мы знаем, что банки, Ротшильды есть такие, это тоже все евреи. И мы знаем, что Израиль сейчас выполняет волю евреев, которые живут в Америке. И в основном все деньги в руках у евреев. Даже если немножко послышать в Киеве, у кого деньги, ты слышишь в основном еврейские имена. Если это действительно так, оно в этом что-то есть, то можно здесь понять, почему об этом городе здесь говорится так, как в Ветхом Завете о Иерусалиме, что этот город оставил, или эта страна оставила Господа и убила Мессию и стала блудницей. Она должна, собственно, стать невестой. Нельзя забывать того, мы видим это сопоставление или противопоставление, что блудница стоит против невесты. И старый Иерусалим или старое иудейство, оно стоит против нового Иерусалима и против истинного Израиля, это людей, которые приняли Мессию. И туда также привиты народы. Это сложно, конечно, в картину, все втиснуть в картину последнего времени. Здесь нельзя точно сказать, я не знаю, что здесь точно сказать. А? Liegt Jerusalem auf Siebenhügel? Мы читаем в Псалме, что Иерусалим на горах. Но дело в том, что, брат, там интересно, что там животное, это... Зверь этот расположен на семи горах, а блудница на нем. Точно. Псалом 121, кажется. Сто двадцать четыре два. Тоже говорится о горах. Я не говорю, что я уверен. Точно так же и это утверждение с католической церковью тоже не уверено. И еще хуже, меньше фактов для или доказательств для Америки. Некоторые считают, что это Вашингтон. Те, кто не любит Америку, те говорят, что Вашингтон будет. Папу Римского можно где-то увидеть как за пророка. Но представьте себе, что кто-то придет к власти, папа Римский, который имеет иудейскую кровь. То можно понять, что он начнет заключать какие-то союзы с евреями. Если так предположить. Это все предположение. Einmal wird die Frau genannt, einmal die Braut. Das ist einfach so genannt. Das hat keinen Sinn. Es ist das gleiche. Frau und... Nein, die Braut. Von Jesus Christi.
Ja, doch, schon richtig.
Да, здесь надо сказать, а мы знаем, что у евреев брак начинается с помолвки. Хотя они еще вместе не живут, но когда помолвились, по еврейскому закону это уже жена. Поэтому невеста может назваться женой. Здесь противоречия нет. Я думаю, что на этом мы на сегодня закончим. Записывайте ваши вопросы. Я был бы благодарен, если бы вы что-то дополняли, помогали нам или говорили, что говорит против того, что мы говорим. Это будет помогать. Да, Рома? На засыпку? Ну, давай, попробуй. Говорили. Also, 16, 13. Hier kommen drei Geister. Wie kommen sie raus? Ну, там дальше написано, какие действия. Нечистые. Это видение. Он так видит это. Тут больше нельзя сказать, чем он это видит. Видит. Чем ему показано? Шепчут. Прочитай вот Даниила, помнишь? Когда Даниил помолился, а потом, помните, ты сказал, что я пришел к тебе не сразу, а через 21 день, помнишь? Потому что он боролся против князя, духа князя. Помнишь? И эти духи постоянно шепчут, они нашептывают и каждому из нас. С одной стороны, Божий дух, с другой стороны, черный дух. И они нашепчут тебе, сделай плохое, а Божий Бог говорит, не делай этого. Да. Ну да. Ну понятно, да, но сначала она сидит на этом звере, понимаешь? Ну вначале. Да-да, ну а сначала же она сидит на звере этом, понимаешь, как она выезжает. А потом, когда толкует, да, а вначале я имею в виду. Да, семь, я же не противоречу, семь есть семь, да. И не только Рим, говорят, и Москва тоже, и Киев тоже. Да, на семи холмах. Это может быть и гора, или холм. А? Не слышу. Да, ну это просто я говорю, Киев не имеет к этому пока никакого отношения, но просто он расположен на семи холмах. Да. Так. Остаток, который есть, останется. Да, тот остаток, который мы говорим, воззовет к Богу. В Захарии 14 главе мы читаем. Also, wenn zum Beispiel, wenn wir sagen, dass Israel, Frau ist zum Beispiel, oder diese Hure, und wenn sie jetzt vernichten, das, was bleibt dann übrig? Für die Rest, wo ist denn der Rest? Verstehst du, das ist neue Problem. Ну, мы знаем, когда вот народы окружат Израиль, то они уничтожат Израиль, как город. Как город, и этим самым будет конец иудейства. И тогда уже не будет влияния на это животное, на зверя. Это здесь Байб Армагеддон, майнстер. Флюя. Это не ясно, брат. Это просто предположение. Это тема для рассуждения. Но что интересно, чем ближе мы будем подходить к последнему времени, тем яснее будет картина. В жизни. В жизни. Когда, вы знаете, когда Александр Македонский пришел в Палестину, евреи взяли свиток и прочитали ему, что вот написано о тебе. Он сказал, я знаю. Он сказал, я знаю. Понимаете? Чем ближе мы будем продвигаться к последнему времени, тем яснее будет нам картина. Сейчас, допустим, как можно было раньше объяснить, как можно будет видеть этих пророков убитыми, двоих этих свидетелей? Сейчас это легко. 100 лет назад это было необъяснимо. Сейчас у каждого мобилка, все с мобилкой будут ходить и видеть, как лежат эти два свидетеля на улицах. Понимаете? Видите, это сейчас с течением времени, чем ближе мы приближаемся, тем больше нам становится ясным. Но когда еще больше приблизится, еще будет более ясным. Хорошо. Без телевизора, да. Узрять его, Бог знает, как он покажет себя. Бог же Дух. Как 500, когда он воскрес, как увидел 500 одновременно? Помнишь? Увидели ж? Да. Sag jetzt, wenn Jesus kommt, wie macht sich sichtbar, dass die ganze Welt ihn sieht? Sag, das ist kein Problem, es ist Geist. Ah. Понятно. Also es sind diese 500 Brüder, denen er gleichzeitig erschienen ist. Sie meinen, dass sie zusammenkamen. Ну что, Антон Федорович, да, все.